Книга вторая. Ханна. Пролог. За 97 лет до описываемых в первой книге событий. Позвольте представить вам миротворца. На экране возникло изображение двойной спирали. Генерал Карсон поправил очки, сползавшие с мясистого носа, и скрестил руки на груди. Остальные военные даже не пошевелились. Впрочем, гражданские, приехавшие вместе с министром обороны, тоже не проявляли никаких эмоций. Их не интересовала преамбула, они ждали конкретики. И тогда доктор Александр Сигал перешел к конкретике. Миротворец создан в нашей лаборатории на основе вируса гриппа методами генной инженерии. Он абсолютно резистентен ко всем противовирусным препаратам, распространяется быстрее гриппа и поражает любой человеческий организм, достигший 18-летнего возраста. Для тех, кто моложе, совершенно безопасен. «Они даже не заражаются?» — спросил мужчина в штатском, сидящий слева от генерала. Бейджа на нем не было, ни имен, ни фамилий, чтобы не нарушать информационную безопасность. Все присутствующие — консультанты Министерства обороны, имеющие все возможные допуски вплоть до ТС. Лишь один генерал имел имя и фамилию — Грег Карсон, руководитель программы, но он так часто появлялся на страницах прессы и на ТВ, что играть анонима было бессмысленным. Секретности проекта «Миротворец» уделялось огромное внимание. Многоступенчатые системы безопасности, имплантированные под кожу чипы-ключи, секторальный ограниченный доступ, доступ по уровням. Даже люди, полгода работающие в соседних помещениях, могли не знать друг друга в лицо, и если этот мужчина в штатском, но с военной выправкой сейчас сидел здесь, в свите Карсона, то он точно имел право спрашивать о деталях. Ну почему? Заражаются, конечно, и являются носителями. Миротворец невероятно вирулентен, сэр. Он заражает 100% живых организмов, с которыми соприкасается, но убивает только те, которые достигли 18 лет. Проверяет их ID? Пошутила женщина в мундире полковника. Нет. Александр показал рукой на экран, где двойная спираль продолжала свое вращение. Как видите, у него нет ни рук, ни глаз, ни зубов, но перед вами самый совершенный убийца в мире. Он ориентируется по длине молекулы ДНК. В общем, если объяснить проще, определенному возрасту соответствует определенная длина теломер в ДНК. Попав в организм, вирус определяет длину теломер, и если она меньше эталонной, дает организму команду стареть. «Ну и что?» — спросил еще один штатский. Он был в джинсах и футболке, сидел, закинув ногу на ногу, демонстрируя яркие подошвы модных Nike. Молодой, наверное, около 35, не более. И после инкубационного периода организм его слушается. Александр повернулся к собеседнику. То есть, стареет, стремительно. Насколько стремительно? От получаса до часа. В некоторых случаях до 3 часов. Не спрашивайте меня, почему все так по-разному. Я не знаю. Никто не знает. Но мы работаем над тем, чтобы знать об этой сволочи все. «И что потом?» — спросила полковник, изобразив улыбку. «После того, как 3 часа пройдет». «Потом уже ничего, мэм. Как известно, в армии служат с 18 лет. Через 3 часа максимум у противника не будет армии. Все они умрут от старости». «Но если ваш совершенный убийца заражает 100% тех, с кем соприкасается», — продолжила мысль полковник, «и убивает всех тех, кто старше 18 и заражен, то как мы его остановим за линией соприкосновения?» «Наша армия воспользуется антидотом. Обычная внутримышечная инъекция». Александр продемонстрировал полковнику шприц-тубу, и та довольно кивнула. «Мы вели его разработку с первых дней, как начали создавать миротворец, и вели успешно. Антидот, попав в организм, обманывает вирус, демонстрирует ему длину теломера человека, не достигшего 18. Считайте, что это маскировочная сеть, прикрывающая объект». «Но вирус остается внутри зараженного?» — спросил штатский и облизал губы. Ему явно было не по себе. «Несомненно. Вирус становится частью вашего организма, но он не может убивать, не получает команду. Грубо говоря, он всю вашу жизнь будет вашим спутником, но находящимся в плену иллюзий». «А что делать с гражданскими?» — вмешался молодой. «Тут, как я понимаю, антидотом не поможешь. Даже если мы вакцинируем всех своих, то убьем всех некомбатантов противника. Всех, кто старше 18 лет? Всех до последнего человека, так? Да. Это проблема. Алекс присел на край стола и положил шприц с антидотом рядом с собой. Он чувствовал себя усталым, несмотря на то, что вся презентация и последовавшая за ней беседа длились полчаса. Пока это проблема, но мы работаем над решением вопроса. Но он не решен? Настойчиво повторил молодой. Александр кивнул. Да, это так. Вот почему мы ищем дополнительное финансирование для продления исследований и просим Министерство обороны выделить на это средства. Мы должны сделать вирус живущим ровно столько, сколько длится сам процесс старения. Это один вариант решения проблемы. Вирус должен умереть внутри носителя. Таким образом, мы поставим под вопрос возможность распространения. Носитель просто не успеет передать его на большие расстояния. Но вы должны понимать, господа, что любое наше решение по изначальному ограничению вирулентности создаст уязвимость в проекте «Миротворец», и противник сможет ею воспользоваться. Если честно, Алекс едва сдержал вздох разочарования, пока мы не справились с задачей. «Вы хотите сказать, что создали убийцу, но не знаете, как держать его на привязи?» Штатский посмотрел на генерала, и тот медленно кивнул в знак того, что вопрос одобряет. Алекс пожал плечами. «Весьма категоричное заявление. Я бы сказал, что пока у нас в руках только часть алгоритма. Мы создали совершенное оружие и, несомненно, создадим совершенное противоядие от него. Но на сегодня мы не имеем универсального решения. Только антидот, который влияет на генетическую структуру, ну и это очень большой прорыв в проекте. Не все сразу, господа и дамы». «Доктор», — сказал штатский, кривясь, словно лизнул лимон, — «ваша лаборатория засекречена, вас не существует для всего мира, и финансирование мы можем провести только через секретные фонды. Я не могу просить Конгресс выделить на ваши исследования деньги, и Министерство обороны не может просить». «Я это знаю, сэр», — отозвался доктор Александр. «Вы обещали результат полгода назад. Где он?» «Мы не готовы, к сожалению, но сильно продвинулись вперед». «Не сомневаюсь. Но двигаться вперед и достичь цели — разные вещи, сэр. И как долго еще вы будете не готовы?» «Не знаю». «По крайней мере, честно», — прогудел генерал, вставая. «Ну что ж, мы впечатлены. Вы получите финансирование. Что там у нас по плану? Покажете нам хранилище, доктор? Оно надежно?» «Абсолютно надежно, сэр. Ничто, что там содержится, не может выбраться наружу». «Отлично. Может быть, я уговорю вас разместить там мою жену?» Все сдержанно рассмеялись. Шутка немного сняла напряжение, но воздух остался слегка наэлектризованным. «Нам придется воспользоваться лифтом», — доктор шагнул к карт-ридеру, висевшему на стене, и вставил в приемник красную, как кровь, карту доступа. «Лаборатории находятся в нижних ярусах, 4-й и 5-й уровень. Хранилище под ними». Раздвижные двери лифта распахнулись, в кабине вспыхнул яркий свет. Александр пропустил в лифт всех и снова воспользовался картой доступа, направив кабину вниз. Молодой человек в футболке, зайдя в лифт, оказался рядом с ним, и теперь они смотрели друг другу прямо в глаза, пока металлические створки дверей кабины съезжались с мелодичным звоном. «Вы хорошо спите, доктор?» — внезапно спросил молодой, перекатывая за щекой жевательную резинку. От него тянуло мягким мятным запахом чуингам, в котором полоскали футболку при стирке. «Неплохо», — отреагировал Александр, силясь понять, серьезен собеседник или просто спрашивает от нечего делать. Никогда не жаловался на сон. «А что?» Кабина бесшумно падала вниз, отсчитывая подземные этажи лабы. «Генерал?» Полковник и штатские зачем-то поглядывали вверх. «Вы счастливый человек», — сказал молодой задумчиво, — «а я вот не уверен, что теперь смогу спать спокойно». Двери лифта со звоном разъехались, открывая вход на 5-й уровень, этаж D, и гости вслед за Алексом вышли в помещение шлюза. «Попрошу надеть костюмы, господа». Доктор Сигал снял халат и принялся облачаться в защитный комбинезон. Остальные последовали его примеру. Шуршали липучки, закрывая соединительные швы, вжикали молнии. Все, и гражданские, и военные, постепенно превращались в салатовых чудищ с квадратными головами. За прозрачными щитками виднелись озабоченные лица. Александр проверил костюмы, подачу воздушной смеси из встроенной системы жизнеобеспечения и удовлетворенно кивнул головой. «Проходим в камеру дезинфекции». Его голос прозвучал в наушниках шлемов, и комиссия послушно двинулась за доктором, как стадо за пастухом. Уровень D был пятым подземным и строился в строгом соответствии с правилами возведения объектов такой защищенности. Все кабельные сети были проложены в бронированных рукавах и гарантированы от повреждений или перегибов 2 миллиметрами стали. Места соединений прикрывались специальными, сверхпрочными коробами. Но миром всегда правит не продуманный порядок, а случайность. Причиной короткого замыкания, приведшего к гибели человеческой цивилизации, стал крот, попавший в кабельный канал на первом уровне и соскользнувший вниз по вентиляционному желобу. В месте проникновения он никак не мог повредить блок управления клапанами, обеспечивающими герметизацию бокса, где проводились основные работы с вирусом штамма «Миротворец». По большому счету, проползи крот вверх или вниз тем же каналом, в который он первоначально попал, и никаких последствий бы не было. Но он пополз налево и угодил прямиком в рукав, ведущий к уровню D. Уплотнительный манжет из армированной резины должен был задержать его, не дать животному проникнуть в распределительную коробку, но при установке манжета его закрепили с незначительным перекосом и, неправильно закрутив болты, притягивающие крышку к корпусу короба, оставили щель, в которую испуганный крот легко прошел и замкнул клеммы, погибнув на месте. Но и это не привело бы к трагическим последствиям, только надо же было тому случиться. Именно в этот момент доктор Сигал с комиссией заказчика вышел из шлюза биологической защиты в главный зал лаборатории, и автомат включил принудительную вентиляцию, направив электрический импульс как раз туда, где мертвое тельце крота образовало роковую перемычку. Обратный клапан не закрыл трубопровод, а наоборот открыл его, а нагнетающий насос, получив искаженную команду, благополучно сработал на выброс воздушной смеси из рабочей зоны лаборатории за доли секунды до того, как автоматика отключила пораженную коротким замыканием сеть и запустила резервную. Культура вируса хранилась в специальных сосудах с двойной оболочкой, содержащей едкий хлор, чтобы в случае нештатной ситуации уничтожить содержимое внутри и снаружи хранилища. И они остались надежно запечатанными. А вот образец культуры вируса, находившийся в исследовательском блоке, вылетел наружу через клапан впрыска, который на миг стал клапаном сброса давления. Всего на миг, но этого хватило. Несколько кубических миллиметров зараженного газа оказалось распылено в воздухе. Давление в лаборатории было выше давления в комнате для работы с препаратами, чтобы предотвратить попадание вирусных культур из помещения, где возможно соприкосновение с ними, в чистую комнату, где работали над вакциной. Но доктор Алекс как раз и хотел показать комиссии помещения и оборудование для манипуляций с препаратами. Ни одно из последовательно случившихся событий не должно было привести к заражению сотрудников и гостей базы вируса «Миротворец». Но обычно в жизни все идет по самому худшему варианту. В тот момент, когда дверь в комнату для работы с препаратами открылась, чтобы пропустить вовнутрь гостей, штамм 03-VPM-4055-16 вырвался из своей рукотворной тюрьмы им навстречу. На Земле сразу стало на 5 миллиардов людей меньше, просто они еще об этом не знали. «Это самая чистая комната на базе, господа и дамы», — сказал Сигал, снимая шлем. «Шестой уровень безопасности. Можете разоблачиться, по крайней мере, частично, как я. Я расскажу вам о работе с нашим дорогим, можно сказать, очень дорогим убийцей». Через 4,5 часа доктор Александр Сигал проводил взглядом взлетающий самолет с секретной комиссией и сказал водителю: «Теперь домой, Роберт. Поздравляю тебя, переводов и сокращений не будет». «Кажется, не будет», — добавил он. «Спасибо, сэр». Солнце уже клонилось к закату. На ВПП базы выкатывался транспортный «Джамбо» Си-130, в полетном листе которого пунктом назначения значилось «Киншаса». Он был готов отнести в Африку груз и 60 инфицированных несколько минут назад морпехов. «Завтра утром приезжать за вами, как обычно?» — спросил сержант, поправляя на носу солнцезащитные очки. «Завтра семейный день», — улыбнулся Алекс, устраиваясь на заднем сиденье джипа. «Я обещал детям поездку в парк развлечений, так что придется вам обойтись без меня».